Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Давайте откроем Слово Божие, 8 главу послания к римлянам. Сегодня мы изучим лишь два стиха, но я прочитаю три, потому что они представляют единое целое. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Сейчас я бы хотел показать вам общую картину. Изначально мы были созданы для поклонения. Объект нашего поклонения — триединый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Отец ищет себе истинных поклонников, поклоняющихся Ему в Духе. Как мы уже знаем, благодатной и могущественной работы Святого Духа в каждом христианине достаточно, чтобы мотивировать его к такому искреннему и радостному поклонению. Потому что прежде всего остального мы — поклонники Бога. Наше поклонение Святому Духу, равно как и Отцу и Сыну, будет настолько же истинным, чистым и точным, насколько мы знаем личность и служение Духа, о чем мы и говорим в этой серии проповедей. Причем я бы хотел сразу отметить, что Святой Дух имеет такой же суверенитет и власть, как и любое другое лицо Троицы. Поэтому следует почитать и подчиняться Ему так же, как Сыну и Отцу. В целом мы имеем представление о Боге Отце, Его природе, атрибутах и славе. Мы поклоняемся Ему. Мы все знаем о Христе, Его жизни и служении, о Его смерти и воскресении, о Его вознесении и втором пришествии, и мы прославляем Его. Но служение Святого Духа, по крайней мере, Евангельской Церкви, далеко не всегда понимается в полной мере, поэтому мы часто не поклоняемся Святому Духу должным образом. И как следствие не поклоняемся Триединому Богу в той мере, в которой Он достоин поклонения. Современная Евангельская Церковь в последнее время невежественна в этом вопросе. Пятидесятническо-харизматическое движение, начавшееся в первые годы XX века, породило множество заблуждений и неправильных представлений о Святом Духе, вплоть до оскорбления и хулы на Его Святое Имя. А Евангельская Церковь во имя единства и любви, во имя благородной идеи всепринятия, решила никак не реагировать на распространение этих заблуждений. Однако их нельзя избегать, их нужно изоблачать и исправлять. В пятидесятническом и харизматическом движении Святой Дух воспринимается не как суверенный Бог, суверенный Дух, управляющий и властвующий над христианином и повелевающий ему, чьему слову следует беспрекословно повиноваться. Для них Святой Дух — это некая близкая метафизическая сила, призванная служить верующему и подчиняться его воле, его желаниям, его словам, и даже, я полагаю, его приказом. Святой Дух якобы осуществляет личные желания верующего, его прихоти, мечты, амбиции, заказы на здоровье, богатство, благополучие и осуществляет стремление к мистическим переживаниям и эзотерическим ощущениям. Пожалуй, одним из самых влиятельных деятелей харизматического движения считается Бенни Хинн. Приведу несколько его высказываний. «Нет, нет, никогда обращаясь к Богу, не говори, если на то будет воля твоя». И еще цитата. «Действие Святого Духа полностью зависит от моих слов. Пока я не скажу слова, он и не двинется». То есть Бенни Хинн суверенен, а Святой Дух — это лишь метафизическая сила, действующая в ответ на его слово. Подобная точка зрения популярна в движении позитивного исповедания или слова веры, например, у Джоэл Остин, а также в учении движения веры, основателем которого является Кеннет Хаген, который заимствовал много идей от позитивного исповедания из известного учения Киньона, который привнес в христианскую теологию ряд метафизических идей, взятых у саентологов. В целом их идея заключается в том, что Дух — это не столько личность, сколько безликая сила. Кстати, Бенихин утверждает, что помазание Святым Духом сходит на него особенно сильно, когда он посещает могилу двух умерших дам, которые считали себя проповедницами, они были еретиками, Эми Симпл Макферсон и Кэтрин Кульман. Когда он подходит к их могилам, на него сходит Святой Дух. Он говорит, что это помазание настолько сильно, что он может снять с себя пиджак, потереть его о свое тело, помазание перейдет на пиджак, а потом он взмахнет им, скажет «бам-бам-бам», и сидящие в зале упадут под воздействием присутствующей на нем силы, которую он называет Святым Духом. Он называет это действие поражение духом. Люди падают по одному или целыми группами под воздействием этой силы. Подобные проповедники держат Святого Духа под таким мощным контролем, что могут заставить его появиться в определенном месте в среду в 7:30 вечера, где они будут повелевать ему все, что пожелают. Это ложная система, одной из опор которой является метафизика. Есть определенные законы, которые управляют Вселенной, то есть идея в том, что Дух Святой — это некая метафизическая сила, и есть определенные законы, которые управляют Вселенной. И если вы будете правильно применять эти законы, то Святой Дух будет действовать в силе. Возможно, там присутствует какой-то Дух, но только это не Святой Дух. Его именем пользуются, чтобы придать праведнику легитимность. Благодаря этой спекуляции говорящий становится знаменитым, а в довершение еще и богатым. В итоге проповедник прославляется, а Святой Дух бесчестится. Насколько это серьезно? В 20 главе книги «Исход», где записаны 10 заповедей, сказано: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Это очень опасный поступок. Но именно таковым и является такое метафизическое отношение к Святому Духу. В 7 стихе сказано: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Я не берусь судить, что станет с этими людьми. Но Бог примет свое решение, и они не останутся безнаказанными. Можно лишь пожелать, чтобы ради обманутых ими простаков наказание настигло их как можно скорее. Писание приписывает Святому Духу те же атрибуты, которыми наделен Сын и Отец. Это в полной мере Бог, у которого есть суверенная власть над всеми верующими. Он не подчиняется нам. Он не реагирует на метафизические законы, приводимые в действие нашей волей. Наши словесные исповедания не могут заставить его что-то сделать. Святой Дух — это не безликая сила, которая ожидает, пока мы приведем ее в действие. Святой Дух имеет суверенную власть над верующими, и мы должны подчиняться его словам и принимать его авторитет. Это мы должны поступать по Духу, жить в Духе, подчиняться Духу и постоянно исполняться Духом. Он — Божья власть над всеми нами. В 8 главе к Римлянам мы рассматриваем истинное служение Духа, поэтому давайте вернемся к тексту. В нем мы видим элементы его молитвенной работы верующих. Отец задумал свой план спасения вечности прошлого и начал его. Сын воплотил его на кресте и продемонстрировал своей жизнью. Он показал, как должно выглядеть идеальное человечество. Он показал, как выглядит спасенный, полностью освященный и прославленный человек. Святой Дух осуществляет Божью работу в человеке. Не мы активируем Святого Духа, а Святой Дух активирует Божие действие в нас. Святой Дух ведет нас к покаянию, обличая в грехе, говоря о праведности и о суде. Святой Дух возрождает нас, дает нам жизнь и понимание, чтобы мы могли уверовать. Именно Святой Дух освящает нас, защищает нас, гарантируя будущую славу. Наконец, именно Дух Святой прославляет нас. Бог воскресил нас силой Духа, как Он воскресил Иисуса. Мы изучили труд Святого Духа в нас в 8 главе вплоть до 30 стиха. Начиная с 17 стиха, мы подробно разбирали один конкретный аспект его служения, а именно обеспечение безопасности верующего. Мы разобрали его служение возрождения, освящения, отделения верующего от греха и смерти и дарования силы исполнять закон. Мы говорили о том, как он изменяет наше естество, побуждая нас вести себя праведно. Он принимает нас в семью Бога, усыновляет, приводит в действие все элементы освящения, преображая нашу сущность и скрепляя союз со Христом. А сейчас мы посмотрим на заключительный этап работы Святого Духа, о котором говорится с 17 по 30 стихи. Именно Он приводит людей в вечную славу. Я намеренно прочитал текст из первого послания Петра, чтобы напомнить вам о гарантии будущего наследства, которое хранится на небесах для вас, сберегаемого силой Божьей, а именно силой Святого Духа. это наследство нетленное, чистое, неувидаемое, бережется для вас. И вы, также хранимые Богом, однажды придете в небеса и вступите в это наследство. Вот почему Духа Святого называют Духом обетования или Духом гарантии. Он является задатком, обручальным кольцом, Божьей печатью, гарантирующей ваше прославление в финале. Итак, начиная с 17 стиха, Павел говорит о нашем будущем прославлении вместе со Христом, о славе, которая откроется в нас, 18 стих, о славе детей Божьих, 21 стих, о надежде славы, 24, 25 стихи. Итак, до 30 стиха, где мы снова встречаем слово «прославил». Очевидно, что темой названных стихов является наша будущая слава, и апостол акцентирует особое внимание на работе Святого Духа, который и дает эту будущую славу. Дух стенает о том, чтобы мы обрели славу. Да, в стихах с 19 по 22 написано, что стенает все творение. С 23 по 25 говорит о стенаниях верующих. Но ни одно из этих стенаний не способно произвести какой-либо эффект. В то же время стенание Святого Духа — это действенное воздыхание, ведущее нас к будущей славе. Благодаря этому ходатайственному служению Духа Божьего Отец во всем содействует нам ради вечного блага, потому что таково было Его изволение. А Он призвал нас, чтобы мы вечно любили Его. Итак, мы видим, что центр внимания постепенно смещается к грядущей славе, славному откровению сынов Божьих. Именно это Бог задумал от начала. В стихе 29, как мы рассмотрели в прошлой проповеди, показана цель спасения. Вторичная его цель состоит в том, чтобы нам стать подобным образу Сына Его. Возможно, лучше всего объяснить это так. Вся история искупления рассказывает об отце, ищущем невесту для своего сына. Отец любит сына и из любви хочет преподнести ему подарок. И этот подарок — искупленное человечество, которое и представляет собой любящую и покорную счастливую невесту. На протяжении всей истории искупления отец ищет эту невесту. Новый Иерусалим назван городом, приготовленным как невеста, украшенная для мужа своего. Церковь названа невестой, и все искупленные — это собирательный образ невесты. Даже верующие евреи Ветхого Завета названы в Библии женой Иеговы, то есть невестой Божьего Сына. Итак, отец ищет невесту. Сын должен заплатить цену за невесту, как это было в древние времена. Когда девушку выдавали замуж, за нее нужно было заплатить цену, и ценой искупления стало не золото или серебро, как говорит апостол Петр, а собственная его кровь. Он отдал свою жизнь, чтобы заплатить цену за невесту, которую отец желал даровать ему. Итак, какими же будут небеса? Это будет брачный пир, где в брачный город придет невеста, как олицетворение искупленных. И когда невеста полностью приготовит себя для брачного пира, тогда завершится история искупления, и все представляющие невесту соберутся вокруг сына. Они будут любить его, поклоняться ему, служить, прославлять его. И кроме того, они сами будут отражать его славу. Они будут подобны его образу. Мы рассмотрели это подробно и не будем останавливаться на этом. А главная цель, описанная в 29 стихе, дабы он, то есть Господь Иисус, был первородным между многими братьями. То есть главная цель — это превосходство Христа. В конце концов, Бог дает ему имя выше всякого имени, и пред его именем преклонится каждое колено. Цель Отца в знак любви — подарить Сыну невесту, которая будет восхищаться им, любить Его, служить Ему, почитать Его и отражать Его славу. В определенном смысле невеста стала славной, потому что ее искупили. Искупление продемонстрировало то, что иначе было не увидеть, а именно Божию благодать. Демонстрация этой благодати к недостойным грешникам и была целью спасения. Все было сделано ради Его славы, ради славы Христа. Мы сложим свои венцы к Его ногам, как это сделали старцы в книге Откровения, и исповедуем Его Господом над всеми и вся. И после того, как невеста будет подведена ко Христу, Он вместе с ней передаст себя Отцу из чувства взаимной любви. Как восхитительно быть частью этого процесса! Стих 29. «Кого Он предузнал, тем и предопределил. Затем, а кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Предузнал, предопределил, призвал, оправдал и прославил». Пять основных аспектов великой Божьей цели. Миллионы страниц были написаны людьми, чтобы объяснить эти пять составляющих. А Святому Духу достаточно всего лишь пять слов. Давайте попробуем вникнуть в этот процесс. Его желание не могут не осуществиться. С чего начинается спасение? Где точка отчета? Стих 29. «Ибо кого он предузнал?» Для некоторых людей это точка невозврата в вопросе принятия Божьего суверенитета в спасении. Они говорят, вот видите, он знал заранее, он посмотрел в будущее и увидел, кто выберет его и избрал их к себе. Да, он от начала знает то, что будет в конце, но об этом ли здесь идет речь? Если бы это было так, то само понятие избрания было бы лишено всякого смысла, потому что Бог в этом случае ничего не выбирает. Он реагирует на выбор человека. Не уверен, что вы захотите проповедовать доктрину о том, что человек наделен полнотой власти, а Бог лишь реагирует на выбор человека. В таком случае резонен вопрос, а какой силой люди смогли самостоятельно вернуть себя из падшего состояния? Если он выбрал тех, кто свободной волей выбрал его, то какой силой они смогли преодолеть свою развращенность и греховность, свою тьму, мертвость и слепоту? Если логически продолжить эту цепочку, то рождается вопрос, зачем Бог вообще создал неверующих, если знал, что они отвергнут его и пойдут в ад? Единственная причина, по которой люди придумывают такой ход, они пытаются сохранить Божью репутацию, ведь ситуация таит более сложный вопрос. Раз Бог создал людей с возможностью отвергнуть его, значит, это было частью его цели. Ведь все, что случается, происходит по его замыслу. Так или иначе, вам не удастся вывести Бога из круга ответственности, сколько бы вы ни старались. Что же тогда имеется в виду под словом «предузнал»? В 3 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит Никодиму: «Должно тебе родиться свыше». Далее в 6 главе Иисус говорит: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец». А в конце главы, в 65 стихе, еще и добавляет: «Никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». А в Матфея 11:27 говорится: «Все передано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, кроме Сына и тому, кому Сын хочет открыть». Единственный способ узнать Бога, если Сын откроет его вам, а единственный способ узнать Сына, если Отец привлечет вас к Нему. Вы заметили роль слова «знать» в этом тексте? Это первый ключ. Никто не знает Сына, кроме Отца, и никто не знает Отца, кроме Сына. Вы можете сказать: «Постой-ка, мы знаем о Сыне. Святые ангелы владеют информацией о Сыне. У бесов также знание об Отце и о Сыне». Что подразумевается под этой фразой? Все это говорит нам о том, что слово «знать» означает не просто владеть информацией. Откройте 10 главу Евангелия от Иоанна. В этом тексте встречается то же самое слово. «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца». О каком знании идет речь? Имеет ли в виду Иисус, говоря «я знаю своих», что у него есть информация о своих? В книге Амоса 3:2 Бог говорит, обращаясь к Израилю: «Только вас признал я». В английском переводе «только вас я знаю». Здесь явно идет речь о чем-то другом. В Иоанна 10:26 Иисус говорит: «Вы не верите, ибо вы не из овец моих. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их». В Иоанна 17:25 говорится: «Отче праведный, и мир тебя не познал, и я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня, и я открыл им имя твое». Так о каком знании мы говорим? Возможно, ответ будет яснее, если я приведу аналогию. В 4 главе книги «Бытие» на языке оригинала сказано следующее: «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила». Здесь красивым, завуалированным языком с помощью эвфемизма говорится о плотском познании. Это интимные любовные отношения. Когда архангел Гавриил предстал перед Марией и сказал ей, что она родит сына, самым шокирующим для нее в этой вести было то, что она еще не знала Иосифа. Разумеется, она его знала как человека, но не как мужа. Речь идет об интимном знании. В Осии 13:5 написано: «Я познал тебя в пустыне». Что имеется в виду? «Я отдал тебе свою любовь. В пустыне я вошел с тобою в любовные отношения». Это же видно и во многих местах Нового Завета. В 7 главе многие скажут Иисусу: «Господи, Господи, мы делали и то, и это, мы действовали и так, и сяк», и Иисус строго скажет им: «Отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас». Означает ли это, что он никогда не знал, кто они такие? Конечно же, нет. Это означает, что у нас с вами никогда не было отношений любви. Вот о каком знании говорится здесь. Я бы хотел показать вам пару стихов. Возможно, вам было бы полезно их записать, потому что вопрос о предузнании возникает довольно часто, и я бы хотел помочь вам найти для себя ответ на него. причем не только для себя, но и для тех, кому вы впоследствии могли бы помочь. Послушайте 1 Коринфянам 8:3. Там сказано: «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». В английском переводе: «Если кто любит Бога, тот познан им». Почему мы любим Бога? Потому что Он прежде возлюбил нас. Сначала Он возлюбил нас, а мы возлюбили Его в ответ. Вот что значит эта фраза. Когда Библия говорит, что Бог знает нас, это значит, что у вас с Ним близкие отношения, любовь, как и говорит Христос. «Я знаю Отца, и Отец знает меня». В 17 главе от Иоанна Иисус говорит: «Верующих познал и Отец, и я сам». Это отношение очень близкой любви. Вот что значит подобное знание. Почему же оно называется предузнание? Потому что еще до того, как эта любовь могла появиться, еще до того, как кто-либо из уверовавших родился на свет, эта любовь уже была предопределена. Послание Галатам 4:9. «Ныне же познав Бога», и дальше идет моя любимая фраза, или лучше «получив познание от Бога». Что означает спасение? Оно означает «быть познанным Богом». Значит ли это, что Он знает о вашем существовании? Или что у Него есть информация о вас? Нет. Это значит, что между Ним и вами есть отношение любви. В 11 главе послания к римлянам есть очень важная глава, в которой речь идет о суверенном избрании. В самом начале, во 2 стихе, сказано: «Не отверг Бог народа своего, который Он наперед знал». Это те люди, которых Он предопределил возлюбить. Вернемся к Пятикнижию. Возникает вопрос, почему именно Израиль? Ричард Вольф однажды сказал: «Как странно, что Бог выбрал евреев. Бог говорит: я возлюбил вас не потому, что вы были многочисленнее всех народов, но потому, что избрал вас». Это акт суверенной, никому не подвластной любви. Это предузнание или предведение, о чем мы читаем в 1 послании Петра. «По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа». Это основополагающая истина и реальность плана спасения Бога. Он решает возлюбить определенных людей, причем, как сказано в Иоанна 13, до конца возлюбить их. Вот что такое предведение. Это решительное, превосходящее все и, конечно же, предвидящее решимость любить. Позвольте мне еще раз прочитать 1 послание Петра 1:2. «Мы избраны по предопределению Бога Отца». А теперь послушайте. В стихах 19 и 20 той же книги, той же главы, тот же автор говорит, что мы искуплены драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира. Иисус был предназначен буквально на греческом «предузнан», что означает предузнание в отношении Христа. Может быть, Бог просто посмотрел в будущее и сказал: «О, посмотрите, Он закончит свою жизнь на кресте. Мне нужно с этим как-то разобраться». Нет. Эти слова означают, что Бог запланировал послать Своего Сына как воплощенного Искупителя в мир еще прежде создания Вселенной. Он так постановил, утвердил и решил, а в нынешнее время осуществил все это ради нас. Вот как действует предузнание. В книге Деяний 2:23, где в день Пятидесятницы Петр проповедует о Христе, он говорит о Его смерти и о людях, пригвоздивших Его ко кресту. При этом он замечает, что Христос был предан по определенному совету и предведению Божию. То же самое слово «предведение». Это слово Петр употребляет и в своем первом послании во 2 стихе 1 главы. Слово, переведенное как «совет», в классическом греческом языке означает официальное решение, выбранный курс действий. От этого слова происходит слово «горизонт», то есть линия маркировки, обозначение границ. Бог в своем плане сделал четкое определение. Слово «определенный» можно также перевести как «предначертанный». Бог предначертал цель, представил план и заранее решил. Слово «по предведению» в нашем языке родило слово «прогноз». Но оно значит намного больше, чем просто предсказать, что произойдет. В Новом Завете слово «предузнать» и «предведение» означают Божье решение с самого начала установить отношения любви с определенным народом. Решение «возлюбить», как в случае с Израилем, который он возлюбил еще до основания мира. Я просто хочу, чтобы вы хорошо разобрались с термином «предведение», «предузнание», так как другие аспекты более-менее ясны в нашем тексте. Но вернемся к 8 главе послания к римлянам, 29 стих. «Кого он предузнал, тех и предопределил». Глагол «предопределил» буквально означает «заранее выделить», «назначить», «определить». Это сильный термин, обозначающий положить конец, очертить границу, конечную цель. И как здесь говорится, Бог предопределил нам быть подобным образу Сына Своего, чтобы Он был первородным среди многих. Таким образом, своим решением, заранее обдуманным, установленным в вечности прошлого, Бог предопределил близкие отношения любви с конкретными людьми. Он установил своим повелением, и на основании этого прошлого решения Он предопределил будущее. Он предначертал конец от самого начала. Наши имена были записаны в книге жизни Агнца от начала мира. Об этом говорится в Откровении 13.8 и в Откровении 17.8. Все задуманное Богом было обозначено и предопределено от самого начала и до самого конца. Такова общая картина. Фактически именно об этом мы читаем в Деянии апостолов 4.28, где написано, что Бог делает то, чему быть предопределила Его рука и Его свет. Итак, предузнание говорит о Его выборе, предопределение говорит о конечном результате этого избрания. А кого Он предопределил, тех и призвал. Хотя Божие призвание происходит всецело по Его инициативе. Именно в этот момент времени Его вечный план пересекается с нашей жизнью. Что значит «призвал»? Это не просто приглашение. Как мы читаем в Евангелиях, когда много званых, и царь велит пойти на дороги и звать всех на пир. Нет, это другое призвание. Павел имеет в виду не внешний призыв, а Божий внутренний призыв. Из контекста 28 стиха мы уже знаем, что это призвание – по его изволению. То есть здесь мы имеем дело с тем, что богословы называют действенным, эффективным или, говоря старым языком, непреодолимым призванием. Это не внешний призыв, который доходит до сознания, и его можно принять или отвергнуть. Это внутреннее призвание, производящее отделение. Это могущественная работа Святого Духа в момент возрождения. Божие спасительное призвание. Павел пишет в Римлянам 1:7. «Возлюбленным Богом, призванным святым», то есть призванным к тому, чтобы зваться святыми. Так все становится на свои места. Благодаря тому, что Бог предопределил заключить с вами союз любви, Он призвал вас и возродил вас. Вот оно, спасительное, искупительное, возрождающее призвание. Когда каждый раз в Евангелиях вы встречаете понятие «призвание», оно означает возрождающее спасительное действие Духа Божьего. Это очень хорошо видно из 28 стиха, призванным по его изволению. Это призыв, соответствующий его целям. Он хочет спасти людей, поэтому призывает их. Призванные люди составляют церковь. Слово «церковь» происходит от греческого слова «экклесия», происходящее от глагола «калео» — «звать», предлог «из» или «от», то есть призванный от мира, от смерти, от тьмы, от невежества людей. Мы и есть те, кто призванные. В этом Божья благодать, явленная нам ради исполнения Его вечного замысла. Я думаю, что лучше, чем сказано во 2 Тимофею 1:9, спасшего нас и призвавшего званием святых. Речь идет о силе Бога, и этой силой является Святой Дух, спасший нас и призвавший к святости. Это настоящее преображение. Это истинное возрождение. Это призвание к высшей святости, к окончательному совершенству, к вечной славе. Это призвание не может произойти в отрыве от Евангелия. Ведь вы же знаете, что вера от слышания — от слышания слова о Христе. Поэтому необходимо его слышать. А для этого нужен проповедующий, а проповедующий должен быть послан. Итак, призвание от Евангелия. Следующий этап Божьего дела спасения — оправдание тех, кто верит. А кого призвал, тех и оправдал. Это значит, что перед Богом мы были объявлены праведными. Это юридический термин, гласящий, что Бог удовлетворен жертвой Христа за все наши грехи. И поскольку Бог удовлетворен этой жертвой, божественная справедливость, провозглашающая нас невиновными, восторжествовала. Наши грехи полностью оплачены и вменены Христу в Его смерти, а по благодати праведность Христа Бог вменил нам. Именно это и дает нам новый провозглашенный статус. Мы объявлены праведными. В нас нет собственной праведности, но Бог дарует ее нам, объявляя нас невиновными на основании жертвы Христа, которая покрывает заслуженное нами наказание. Он стал грехом за нас, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. 2 Коринфянам 5:21. Бог предузнал определенную группу людей в том смысле, что изначально установил близкие отношения любви с ними и предопределил, чтобы эти отношения завершились вечной славой. Наконец, последний аспект, стих 30. «А кого оправдал, тех и прославил. Дорогие мои, мы все окажемся во славе. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и никто не погибнет». Так говорит Иисус. Он ходатайствует за нас, противостоя всем обвинениям. Святой Дух ходатайствует за нас, взывая из глубины нашего сердца и оберегая нас для вечной славы. Обратите внимание еще на один момент. Все глаголы в стихах с 29 по 30 стоят в прошедшем времени, начиная от предузнания, заканчивая глаголом «прославить». Это еще один нюанс греческого языка. Это использование глагола в прошедшем времени, чтобы говорить о каком-то неопределенном событии в будущем, как будто оно уже произошло. Ваша грядущая слава настолько же гарантирована, как и предопределение. Я надеюсь, вы чувствуете эту надежность. Святой Дух соблюдает нас, ходатайствует за нас, свидетельствует, что мы дети Божьи, дает нам возможность исполнять Божий закон, жить праведно и взывать «Ава, Отче» и наслаждаться сыновством, близостью Бога, а также сверхъестественно поддерживает нас. Дух Святой назван Утешителем. Иисус сказал: «Когда я пойду, пришлю вам другого Утешителя». Откуда к нам приходит утешение Святого Духа? Может быть, вы ищете чувственные переживания, когда у вас в жизни что-то идет не так. Я действительно убежден, что Святой Дух дарует нам сверхъестественную благодать в такие времена. Но ваше утешение Святым Духом исходит прежде всего из осознания того, что Он делает в вашей жизни, обеспечивая вашу будущую славу. Есть ли что-то более ценное, чем знать, что ваша вечность и безопасность под опекой Утешителя? Любое другое утешение имеет временный характер, и я верю, что и такое утешение приносит Дух Божий. Я думаю, что христиане действительно могут возложить все свои заботы на Него, потому что Он печется о нас. Я думаю, что Дух Божий действительно дает такое утешение, но полагаю, что это утешение не приходит само по себе. Вот почему мы утешаемся, читая Писание о действии Святого Духа в связке с Сыном и волей Отца. Он утешает нас, заверяя, что Его благодатная сила приведет нас к вечной славе. А сейчас я помолюсь и попрошу вас после молитвы просто посидеть в тишине и поразмышлять об этом какое-то время. Пусть услышанное поглубже проникнет в ваше сознание. Отец, мы благодарим Тебя за все, что услышали о Твоей великой цели искупления, что так переполняет нас, что изливает на нас обильные потоки Твоей славы. При этом мы просто поражаемся. Ты привел нас в эту обитель, хотя в нас не было ничего. Ни наших собственных заслуг, ни достижений, ни решений, ничего. Но все же Ты постановил явить нам свою любовь, и любовью вечной возлюбил нас. И теперь мы знаем, что Святой Дух любит нас, потому что любит Тебя и соблюдает нас перед Тобою навеки. Благодарим Тебя за силу Слова Божьего, превращающего эти истины и утешения для нас, чтобы мы радовались этому даже посреди трудностей, даже, как писал Петр, несмотря на то, что нас подстерегают различные испытания. Помоги нам возлюбить эти истины настолько, чтобы делиться ими с теми, кто еще не знает истину утешения вечной славы, которую можно обрести по вере во Христа. Просим, употреби нас на это, молимся во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U. gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.